Российская летопись.
В эфире 43-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске исторический календарь, министр народного просвещения князь Ширинский Шихматов, скульптор Опекушин, автор знаменитого памятника Пушкину, первые жертвы гражданской войны. Начнем мы программу, как обычно, с исторического календаря. В нем мы напомним о событиях разных лет, происшедших во второй половине ноября. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
18 ноября 1586 года родился князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, герой смутного времени. Воевал с польско-литовскими интервентами, организовал освободительный поход на Москву, осажденную войсками Лжедмитрия II.
16 ноября 1673 года родился светлейший князь Александр Данилович Меньшиков, ближайший сподвижник и фаворит Петра I, генералиссимус, адмирал, первый петербургский генерал-губернатор. В 1727 году подвергся опале, лишен имущества, званий и наград, сослан в Сибирь, где и скончался.
В ноябре 1708 года Русская Православная Церковь предала анафеме гетмана Мазепу за измену Петру I, которая до сих пор не снята. Кроме того, по поручению Петра I специально для Мазепы был изготовлен орден Иуды.
19 ноября 1711 года родился великий помор Михаил Васильевич Ломоносов, первый русский ученый-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, художник, историк, философ.
18 ноября 1723 года на Уральской реке Исеть пущен в действие металлургический завод-крепость, названный Екатеринбургом, в честь императрицы Екатерины II.
21 ноября 1764 года указом Екатерины II упразднена гетманщина. В 1782 году в ходе административной реформы Малороссия разделена на губернии.
230 лет назад родился актер Михаил Семенович Щепкин, один из основоположников русской актерской школы.
22 ноября 1801 года родился Владимир Иванович Даль, писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора, автор толкового словаря живого великорусского языка.
Граф Ефимий Васильевич Путятин в 1855 году подписал первый договор о дружбе и торговле с Японией, министр народного просвещения.
19 ноября 1824 года произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение. Уровень воды в Неве поднялся на 4 с лишним метра выше ординара. По оценкам, во время наводнения утонули от 200 до 600 человек. Многие пропали без вести, так как трупы были унесены водой в Финский залив. Это наводнение описано Пушкиным в поэме «Медный всадник».
В ноябре 1906 года по инициативе председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина в Российской империи началась аграрная реформа. Основными ее направлениями были передача земель в собственность крестьян, упразднение сельской общины, широкое кредитование крестьян, скупка помещичьих земель для препродажи крестьянам на льготных условиях.
И, наконец, 28 ноября 1912 года начала работу 4-я, последняя перед революцией Государственная Дума Российской империи. Именно из ее недр вышли будущие заводилы и коноводы февральской революции. Это был настоящий институт вождей. Причем это было почти сплошь антиправительственное собрание. И главное, Там говорили о чем угодно и меньше всего о делах практических, о том, что действительно нужно стране и народу в условиях Первой мировой войны. А потом эти говоруны после февральской революции встали во главе страны. Современник Робеспьера, французский лексикограф Пьер Буаст, отметил странную и трагическую закономерность. В революционные бури люди, едва годные для того, чтобы грести веслом, овладевают рулем. Поэтому неудивительно, что временное правительство вскоре пало, и на смену ему пришли большевики. 29 ноября 1790 года родился князь Платон Александрович Ширинский-Шихматов, министр народного просвещения в последние годы царствования Николая I.
Получив министерский пост, он сразу стал персонажем анекдота. Дескать, пришел Ширинский-Шихматов, шах и мат российскому просвещению. Хотя по отзывам академика-профессора Санкт-Петербургского университета Александра Васильевича Никитенко, князь был добр и по природе, и по убеждению христианин, справедлив, прост и добродушен. Но в Европе одна революция сменяла другую, один светоч прогресса наступал на горло другому такому же светочу. В общем, шла повседневная борьба за власть. Но прекраснодушные революционеры к этому перераспределению власти не имели никакого отношения. Там были в основном знакомые все лица. Естественно, Ширинский-Шихматов был контрреволюционером, душителем прогресса. А как иначе? Он не хотел никаких революций. Ретроград, так сказать. В 1850 году, по его распоряжению, почти во всех университетах были закрыты кафедры философии. Министр объяснил эту меру так: «Польза философии не доказана, а вред от нее возможен». Фраза стала крылатой.
А вообще цензура в Российской империи развивалась волнообразно. То ужесточалась, то ослаблялась. Например, при Екатерине II одно время были разрешены частные типографии. А потом императрица приказала арестовать Александра Николаевича Радищева за его книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», сказав, что писатель-бунтовщик хуже Пугачева. Радищеву пришлось лично познакомиться с главой тайной канцелярии Степаном Ивановичем Шишковским и с бескрайними сибирскими просторами. После начала Великой Французской революции Екатерина приостановила выпуск собраний сочинений Вольтера и приказала уничтожить уже напечатанные тома. Она вообще-то была поклонницей Вольтера и французских энциклопедистов. Но после начала революции поняла, что революция – это следствие, а причина – это как раз и есть труды французских просветителей и философов. Какая все-таки умная женщина! Не перестаю восхищаться. Павел I хоть и недолюбливал свою матушку, но в области цензуры продолжил ее линию по истреблению французской крамолы. В эпоху внука Екатерины Александра I происходит постепенная либерализация цензуры. Она находится в ведении Министерства народного просвещения и университетов. Во времена Николая I вновь происходит ужесточение цензуры, так называемая эпоха цензурного террора. Вводится двойная цензура – цензуры над цензорами. В 1826 году издается цензурный устав, вошедший в историю под названием «Чугунный». Из-за дотошной регламентации и из-за того, что он был в 5 раз тяжелее во всех смыслах и больше первого цензурного устава 1804 года, последствия ужесточения цензуры не заставили себя ждать. Например, Сергей Тимофеевич Аксаков был уволен из цензурного комитета за разрешение публикации сатирической баллады «12 спящих будущников» или «Страта Фитюлькина», псевдоним Василия Андреевича Проташинского, малоизвестного поэта, племянника Жуковского. Сатира стала известна даже Николаю I. Как писал шеф 3-го отделения Бенкендорф одному корреспонденту: прочитав оную книжку, Николай изволил найти, что она заключает в себе описание действий московской полиции в самых дерзких и неприличных выражениях, что, будучи написано самым простонародным языком, она приноровлена грубым понятием низшего класса людей. Наконец, предисловие сей книжки, равно как и следующее за оном обращение к цензуре, писаны с явным нарушением всякого приличия и благопристойности.
Профессор Московского университета, а по совместительству редактор журнала «Телескоп» Николай Иванович Надеждин и вовсе был сослан за напечатание в своем издании философических писем Чаадаева. «Вот сколько у нас цензур», – записывал в своем дневнике профессор Никитенко. «Общее при Министерстве народного просвещения, Главное управление цензуры, Верховный негласный комитет, Духовная цензура, Военная, цензура при Министерстве иностранных дел, Театральная при Министерстве императорского двора, Газетная при почтовом департаменте, Цензура при третьем отделении и Новая педагогическая. Итого 10 цензурных ведомств. Если сосчитать всех лиц, заведующих цензурой, их окажется больше, чем книг, печатаемых в течение года. Я ошибался. Больше. Цензура по части сочинения юридических при втором отделении и цензура иностранных книг. Всего 12. При императоре Александре II опять началась либерализация цензуры. Периодические издания делились на бесцензурные и подцензурные. Бесцензурные после двух предупреждений на третьем закрывались. При Александре III цензура вновь ужесточается. Тут появился и временный запрет на розничную продажу газет. Эта мера существовала и раньше, но именно в царствовании стала применяться часто. И штрафы, и аресты редакторов. Отсидка была кратковременной, но все же.
Ну а что князь Ширинский-Шихматов, спросите? Цензура в его времена, что называется, свирепствовала вовсю. Старый свет был охвачен пламенем многочисленных революций, в частности, бесчисленными баррикадами и восстаниями 1848 года. Собственно, тогда все правители Европы были этим напуганы. И Николай I, памятуя о событиях 1825 года, решил сыграть на опережение. В частности, был проведен ряд мероприятий в сфере организации учебных заведений. Некоторые из них были преобразованы в военно-учебные с ударением на первое слово. В сфере цензуры был образован так называемый Бутурлинский комитет 2 апреля 1848 года. Кстати, на основании докладов этого комитета был сослан в Маменькино имение Спасское-Лутовиново Тургенев. Сослан в Вятку Салтыков-Щедрин. Из дневника уже упоминавшегося Никитенко. Цензор Ахматов остановил печатание одной арифметики, потому что между цифрами какой-то задачи был помещен ряд точек. Он подозревает здесь какой-то умысел составителя арифметики. А ведь многоточие в математике – это пропуск части последовательности, бесконечно повторяющейся цифры. Еще несколько курьезов цензуры. В одной повести речь шла о Жан-Жаке Руссо и мадам Дюбари, фаворитке французского короля Людовика XV. Цензор присочинил к опусу свой собственный конец. Он обвенчал Руссо с Дюбари. На изумление автора цензор ответил: «Нравственность этого требует. Уж очень обращение было вольно». Еще, например, в произведениях было запрещено называть любимую женщину «мой ангел». И писатель Александр Дружинин по воспоминаниям находил особое удовольствие ставить беспрестанно в своих произведениях «мой ангел», ну, чтобы дать цензору лишний труд вычеркивать эти слова. И в советские времена курьезов хватало. Но то, что один из цензоров заподозрил советского историка древнего мира в том, что под словом «сатрап» он выводит Сталина, это общее место. Приведу примеры повеселее. Например, один из цензоров снял заметку о работе одного из заводов только потому, что в ней упоминались револьверные станки. Он был вполне серьезно убежден, что на револьверных станках производились исключительно револьверы. А значит, заметка нарушает военную тайну. Из-за этой же тайны военный цензор переименовал слово о полку Игореве в слово о подразделении Игореве. Вот и получается, что самый страшный персонаж в обыкновенной жизни – это самовлюбленный дурак с претензиями на ум, отформатированный идиотик. Но все-таки цензура в известном смысле бессмертна. Хотя в данном случае соглашусь с философом Гельвецием, представителем славной когорты французских писателей и просветителей, которых Екатерина II вначале так превозносила, а потом не менее страстно преследовала. Запретить чтение определенных книг значит провозгласить народ либо дураками, либо рабами. 30 ноября 1700 года шведские войска Карла XII нанесли поражение русской армии Петра I под Нарвой. Нашей армией во время битвы при Нарве командовал герцог де Круа или Круа.
Выходец из Бельгии, служил в семи ордах семи царям. В датской, австрийской, саксонской и русской армиях. В день Нарвского сражения он со своими иностранными офицерами бежал с поля битвы и сдался шведам, что во многом способствовало поражению русской армии. И это при пятикратном превосходстве в силе. Дальнейшая судьба герцога-изменника постыдна. Сдавшись шведам, Круа спустя 2 года умер, но перед смертью успел наделать массу долгов. Согласно тогдашним гуманным шведским законам, должника не хоронили до тех пор, пока наследники не оплачивали его долгов. Вследствие этого тело Круа захоронено не было и лежало непогребенным почти 2 века в Ревеле, нынешнем Таллине, в капелле святого Николая. Совершенно высохшее, превратившееся в мумию тело горе-фельдмаршала было предано земле лишь в 1897 году. А Петр I после поражения сделал упор на подготовку национальных командных кадров. Русские взяли Нарву спустя 4 года. А еще спустя 5 лет, в 1709 году, шведы были разгромлены под Полтавой и навсегда сошли с мировой арены.
28 ноября 1838 года в Ярославской губернии в семье крепостных родился скульптор Александр Михайлович Пекушин. Самым известным его произведением стал памятник Пушкину в Москве, открытый в 1880 году. Отказавшись от патетики и внешних эффектов, Пекушин представил поэта в глубоком раздумье. Сейчас многим непонятно, перед кем и чем, собственно, Пушкин преклоняет голову, хотя первоначально символизм был понятен каждому москвичу. Памятник стоял на противоположной стороне Тверской улицы напротив величественного Страстного монастыря. И это было композиционно оправдано. Пушкин стоит прямо, выдвинув несколько вперед левую ногу, правая рука заложена за жилет, на плече широкий плащ. В левой руке за спиной держит шляпу. Голова склонена, взгляд задумчивый, устремленный на монастырскую обитель. Поэт склонял голову перед Господом Богом. Вот в чем Пекушин видел основной замысел своей композиции. Пушкин, храм, Бог. В 1930-е годы монастырь разрушили, а в 1950 году памятник переставили на место, где стояла колокольня обители, и развернули на 180 градусов. Позади поэта разбили сквер и построили в 1961 году кинотеатр «Россия», ныне Пушкинский. И теперь, наверное, может показаться, что поэт склоняет голову перед крутыми иномарками, проносящихся по Тверской мажоров. Пекушин создал еще несколько памятников Пушкину в Петербурге, Кишиневе, в подмосковной усадьбе Астафьева. Среди других его проектов можно выделить памятник адмиралу Грейгу в Николаеве, монумент Лермонтову в Пятигорске, Александру II в Ченстохове и Рыбинске, Александру III возле храма Христа Спасителя. К сожалению, многие из работ Пекушина после революции были уничтожены. Еще одно известное произведение Пекушина – памятник в Хабаровске выдающемуся государственному деятелю графу Муравьеву Амурскому, присоединившему к России реку Амур и большие территории Дальнего Востока. Этот памятник знает каждый россиянин. Еще бы! он изображен на 5000-й банкноте. А сам знаменитый скульптор умер в нищете. И не во времена проклятого царского режима, а при советской власти. Умер в своей родной Ярославской деревне, откуда когда-то крепостным мальчиком пошел учиться в Императорскую академию художеств. 13 ноября 1917 года в Московском храме Большого Вознесения отпевали жертв вооруженного выступления большевиков в Москве во время Октябрьской революции. Бои были длительные, кровопролитные и упорные. Именно с этих сражений многие историки ведут отсчет начала гражданской войны, а вовсе не с разгона учредительного собрания в январе 1918 года. Один характерный эпизод московских боев описала сестра милосердия Нестерович Берг. В охотном ряду на мостовой лежал раненый юнкер с простреленной грудью и желудком. Я нагнулась над ним, хотела сделать перевязку. Но тут, как из-под земли, возникли два красногвардейца. Закричали: «Что? Эту сволочь перевязывать?» И штыками винтовок прокололи мальчику грудь. Я плакала и кричала, что раненых не добивали даже немцы на фронте. На что один из молодчиков ответил мне: «Нынче, мамзеля, мода другая. Это буржуй, враг народа». Первых жертв гражданской войны, юнкеров, офицеров, студентов, отпевали в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. В этом храме некогда венчался Пушкин с Натальей Гончаровой.
Очевидец писал: «Большевики хоронили своих без отпевания в красных гробах на Красной площади. Их противников отпевали в церкви Большого Вознесения. Помню тяжелую картину этого отпевания. Рядами стояли открытые гробы. Весь храм заставлен ими, только в середине проход. А в гробах покоятся, словно срезанные цветы, молодые, красивые, только что расцветающие жизни, юнкера, студенты. У дорогих останков толпятся матери, сестры, невесты. Много венков, много цветов. Невиданная трагическая картина. Я был потрясен. Похороны были в ужасную погоду. Ветер, мокрый снег, слякоть. Все прилегающие к церкви улицы были забитым народом. Простые женщины, рабочие и солдаты. Они плакали. Они пришли сюда почтить память тех, кто боролся за гражданский мир. Похоронная процессия направилась по Тверскому бульвару к Петроградскому шоссе, ведущему на Братское кладбище. К вечеру в темноте процессия вступила на кладбище. В свете мигающих факелов, под снегом и ветром гробы стали опускаться в могилу. Митрополит Евлогий вспоминал: «Невиданная трагическая картина. Я был потрясен. В надгробном слове я указал на злую иронию судьбы. Молодежь, которая домогалась политической свободы, так горячо и жертвенно за нее боролась, пала жертвой осуществившейся мечты». Потрясенный увиденным, Александр Николаевич Вертинский написал знаменитую песню «То, что я должен сказать. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть недрожащей рукой. Только так беспощадно, так зло и ненужно опустили их в вечный покой». За этот роман Свертинского вызвали в чрезвычайную комиссию. Он сказал чекистам: «Я могу не петь романс, но вы не можете мне запретить их жалеть». На это ему ответили: «Надо будет, и дышать запретим». Кстати, Всехсвятское братское кладбище было открыто в 1915 году. На нем хоронили павших в Первую мировую войну. После 1918 года оно было превращено в расстрельный полигон чрезвычайной комиссии. А потом воинский мемориал и вовсе сравняли с землей. Спустя 78 лет, 17 ноября 1995 года, на территории бывшего братского кладбища был установлен памятный крест с надписью «Юнкера, мы погибли за нашу и вашу свободу».
Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».